Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». Напоминаю, что в ней мы обсуждаем самые яркие, самые интересные, самые важные события жизни нашего союзного государства, всего, что касается России и Беларуси. И сегодня мы поговорим вот о чем. 8 лет прошло с момента подписания Минских соглашений. Те самые выматывающие долгие переговоры. Я напомню, что 11 и 12 февраля 2015 года в Минске прошла встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. Та самая Нормандская четверка. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко. Тогда согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ этот, кстати, подписали участники контактной группы и главы ДНР и ЛНР. Тот самый документ получил поддержку Совета Безопасности ООН и стал обязательным для выполнения международно-правовым документом, в рамках которого были и осуществлены все шаги по преодолению украинского кризиса. Это действительно были очень долгие переговоры. Если вы помните, за ними очень внимательно следили журналисты. Те самые переговоры продолжались 16 часов, собрались лидеры Нормандской четверки 11 февраля 2015 года вечером, и только утром они вышли из зала. Я помню, что журналисты сидели, ждали, спали, ждали каких-то новостей. И только в 12 часов следующего дня, 12 февраля, был этот самый документ подписан. И вот некоторое время назад было сказано, Ангела Меркель сказала, что все эти договоренности нужны были для того, чтобы Украина могла усилить свое положение и каким-то образом подготовиться для того, чтобы уже какие-то следующие шаги по эскалации на Донбассе совершить. Сегодня мы поговорим с нашими экспертами именно на эту тему. Что такое были Минские соглашения? Это 8 лет лжи или это 8 лет, возможно, не лжи, а каких-то недоговоренностей? В общем, все это будет темой нашего сегодняшнего разговора. Марат Баширов у нас на связи, политолог, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, как-то многое, конечно, тогда мы вкладывали в те самые Минские соглашения, и действительно на это многие надеялись. И вот спустя 8 лет выяснилось, что на самом деле все это была фикция и вранье. Можно ли сказать, что это вот были 8 лет такого вранья и лжи? Или все-таки здесь можно помягче какие-то эпитеты поискать?
Знаете, первоначально Минские договоренности и в наших глазах, и в глазах господина Порошенко, и при усилии лидеров Франции и Германии, это было доброе намерение. Доброе намерение, которое преследовало цель все-таки найти компромисс. Потом, очевидно, через какое-то время, под давлением американцев, вначале украинская сторона стала вытанцовывать, что называется, совершенно другой гопак. А потом и сломали Францию и Германию. И то, что госпожа Меркель по прошествии такого длительного времени, да, уже уйдя с поста канцлера, сделала такое заявление, оно, знаете, во благо, что называется, нам. То есть это признание, оно показывает лживость их поведения там, в течение, может быть, последних 5 лет. Но сам факт признания, он крайне важен. Он показывает просто циничность управления американцами европейскими политиками.
Знаете, ведь не принято особо у политиков европейских и американских признаваться в таких совершенно истинных целях и намерениях. Они же, как правило, делают вид, что ничего не происходит, да, и делают такой покерфейс. Зачем она это сказала? Что, совесть замучила, что ли, или что? Или она просто, извините, не в себе, там, ну, возраст?
Вы знаете, я думаю, что просто Меркель за последнее время — это один из самых ответственных политиков на европейском театре, политики имеется в виду. И она, в общем, думает о будущем Германии. Все же вскрывается в конечном итоге. И если бы она не сделала это заявление, то мы на сегодняшний день могли бы думать, да, продолжать думать, что и господин Шольц действует из каких-то таких добрых намерений. Фактически она поставила подножку господину Шольцу, а это оппонент ее партии. Обратите внимание, вчера партия Меркель выиграла выборы в Берлине, а партия Шольц проиграла. Там идет достаточно сложная борьба. Но в первую очередь, конечно, мотив — она не хочет входить в историю как человек, который сделал хуже своему народу. Тем более, она ведь родилась в Восточной Германии.
Ну да, она такая, в общем, по менталитету, может быть, к Советскому Союзу тогдашнему и близкая. Ну вот по поводу Шольца, у него, мне кажется, достаточно такая вполне себе понятная позиция, и как-то ее сбиться с этой позиции, да, или как-то дискриминировать, его, мне кажется, уже ничего не может. Ему абсолютно все равно, да, что про него говорят и как его там пытаются подставить. У него свой вектор какой-то с американцами, видимо, согласованный.
Он согласован с американцами, но у Шольца очень сложная ситуация. У него все-таки трехсветофорное правительство у цветам тех партий, которые вошли в состав. Мы же видим, что госпожа Бербак, которая возглавляет МИД ФРГ и представляет зеленых, ну, несет полную ахинею, а потом опровергает это. То есть он зажат между американцами и вот этими союзниками, которые у него в правительстве. Он бы, может быть, и хотел тоже. Да, значит, в конечном итоге, в общем, войти в историю, как человек сделал много хорошего для немцев. Но пока у него не получается. Обстоятельства вот просто явно против него. Ну и плюс характер, конечно. Он не такой жесткий, как та же госпожа Меркель была.
Ну, бог с ней, с Германией. Вернемся к признанию Меркель. Я даже предлагаю освежить сейчас в памяти реакцию президентов. Владимир Путин вот так прокомментировал признание Меркель.
Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство Федеративной Республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса.
Александр Лукашенко тоже был достаточно эмоционален.
То, как есть на самом деле, это не просто отвратительно, это мерзко. Меркель, она поступила мелко. Она хочет быть в тренде.
Марат Фадыч, так скажите, мы все-таки правильные выводы сейчас сделали вот на данный момент?
Вы знаете, мы всегда живем в парадигме, что Россия, российские политики, лидеры – это такие силачи, но добряки. И для того, чтобы нам снять вот эти розовые очки и применить эту самую силу, а у нас ее достаточно. Мы же слышим от президента такие фразы, что мы еще и не начинали. Поэтому вот снятие этих розовых очков – это во благо. И самое главное, я вам скажу, что снятие розовых очков, оно же бережет жизни наших солдат. Мы должны это откровенно признать, что через какое-то время мы начали менять тактику ведения специальной военной операции. Так что я бы лично сказал огромное спасибо госпоже Меркель. Но если бы меня спросили, хочу ли я ее еще возвращение, например, на пост канцлера, нет. Все-таки она несет ответственность за то, что лгала, и своему народу, и нам врала. Ну, нам-то ладно, да, значит, президенту российского народу, господину Лукашенко, белорусскому народу, кстати сказать. Но самое главное, она врала же всему мировому сообществу, тех, кто следили и надеялись. Вот за эти обманутые надежды надо расплачиваться.
Что за эти 8 лет, если так сказать концентрированно, произошло на Донбассе? Ну, то есть для нас, может быть, про плохие моменты мы знаем, но в чем, может быть, для нас было хоть что-то хорошее от этого перемирия в кавычках?
Знаете, люди проверили себя на приверженность этой идеи, идеи присоединения к России. Это самое главное, ценное, что было за эти годы выстрадано. Через потери людей, через лишения, через ограничения. Там же такая серая зона была, и с нами границы, и с Украиной граница. И очень сложно какие-то свои, значит, проблемы решать личные, детей расти, да, в общем, получать медуслуги, образование. Но они за эти годы с этой идеей прошли, вышли. Теперь этих людей уже не переубедишь никогда о том, что нужно быть с Россией, а не пытаться вернуться в состав Украины.
Но эти люди проголосовали, они четко свою позицию это выразили, с ними все понятно, и они, на самом деле, люди, конечно, великого мужества. Хотел два слова спросить про Совет Безопасности ООН, ведь он получил поддержку, Минские соглашения получили поддержку от Совета Безопасности, это было обязательно для выполнения. ООН все эти 8 лет что делал? Они вообще жили в каком-то своем мире?
Ну, вы знаете, они живут по принципу, если нас не трогают, то нам хорошо. Если задают вопрос острый, то мы сбегаем, спросим у американцев. Ну, честнее взять. Это консультативная организация, которая тратит деньги с удовольствием на культурные проекты, на проекты здравоохранения. Но когда это касается геополитики, они всегда убегали в кусты. То же самое и здесь было все эти 8 лет.
Но я еще раз хочу отметить, что все-таки очень важна в этом во всем процессе роль Александра Григорьевича Лукашенко. И тогда, и сейчас он регулярно предлагал свою помощь посредническую, да, встречались в Минске не один раз. Что произошло вот за это время? Вообще, как все поменялось в Беларуси, в том числе, да, и у Александра Лукашенко по отношению к происходящему?
Конечно, он чувствует себя обманутым. Но это опытный политик, и главный вывод, который он сделал, что и его обманут, и белорусский народ обманут. Именно поэтому мы так сейчас активно проводим интеграцию, в первую очередь, в экономике и в военной сфере. Там же расположен фактически наш контингент военный, вооруженных сил России имеется в виду. Не добровольцы, не мобилизованные, а именно кадровые части Российской Федерации. Поэтому слова о том, что НАТО никогда не нападет на Белоруссию, я думаю, что он понял, что обманут. И поэтому для него самый главный вывод тоже такой. Только Россия может помочь в конечном итоге и в экономическом плане, и в торговом плане, в части развития, и в первую очередь в вопросах обеспечения безопасности и сохранения территориальной целостности Республики Беларусь.
Ну, то есть все, что происходило и все, что стало понятно, пошло на укрепление нашего союзного государства. То есть через такие сложные моменты мы все равно выходим на какой-то положительный момент, да, во всей этой истории.
Ну, абсолютно точно. В мировой политике нельзя обижаться, надо делать правильные выводы. Я надеюсь, что наши руководители сделали такие выводы.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня с нами в эфире был Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики. Ну и обсуждать Минские соглашения мы продолжим уже с нашим белорусским экспертом. Я напоминаю, это программа «Союзный вектор», и мы вернемся буквально через пару минут.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор». Это программа, в которой мы обсуждаем самые актуальные события, самые яркие новости из жизни союзного государства России и Беларуси. И мы продолжаем тему Минских соглашений. Я напоминаю, что буквально в эти дни, вот 12 февраля, мы отметили 8-летие со дня подписания тех самых Минских соглашений. И пытаемся в сегодняшней программе разобраться, что это было, глобальное вранье, либо какая-то перегруппировка, как это на нас отразилось и на союзном государстве в том числе. И сейчас я на связи с белорусским экспертом. У нас Петр Петровский, политолог, эксперт Центра Северной Евразии. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Петр, ведь это же все происходило 8 лет у вас. Все эти журналисты, ночующие под дверьми, да, вся эта накаленная обстановка. Вот как белорусы тогда все это воспринимали, и как эксперты все это воспринимали?
Ну, давайте вспомним вот тот период, когда на Донбассе происходили ожесточенные бои. Украинская армия находилась в многочисленных котлах. Перед Украиной стояла задача как минимум не допустить уничтожения этой армии. В этой ситуации, как я вижу, и Российская Федерация, и Беларусь, как сторона, предоставляющая площадку, шли, исходя из определенных гуманистических начинаний на уступки официальному Киеву. То есть, во-первых, была предложена формула по реинтеграции Донбасса с очень и очень мягкими условиями. То есть, фактически, даже те Минские соглашения, которые были подписаны, они были подписаны во многом в интересах официального Киева. То есть, Донбасс оставался в составе Украины. Единственное, что от него требовали, это определенных культурных уступок в части использования русского языка, в части исторической памяти. В тех соглашениях не было даже слова про пресловутую федерализацию Украины. И, как оказалось, эти уступки были восприняты, к сожалению, не только киевским режимом, но и западными союзниками киевского режима, Франции, Германии, как слабость со стороны России. Мы это видим. То есть они сразу это восприняли как определенный период, возможность перегруппировать вооруженные силы киевского режима, сформировать вот эти нацистские, неонацистские, бандеровские батальоны для того, чтобы готовиться к реваншу. Ведь по большому счету тот Минский переговорный процесс, который был заложен в 2015 году, он не сдвинулся ни на йоту, и единственное, что он, какую роль он выполнял, это роль обмена пленными, обмена людьми между непризнанными тогда республиками и официальным Киевом. Остальные функции практически не выполнялись. Да, интенсивность боевых действий снизилась, но мы никогда не можем сказать, что эти боевые действия исчезли, остановились. Нет. Те либо иные вспышки происходили вплоть до 22 года, до 24 февраля, и киевский режим ни на йоту не отходил от милитаристской риторики. Я напомню, что бывший президент Украины Порошенко шел на второй срок на выборы под очень милитаристским и агрессивным слоганом, в народе прозванным «Армавир», «Армия мова вира», который был противоположен тем обязательствам, заложенным в Минских соглашениях, и киевский режим тогда и сейчас не скрывал, что он не просто не готов, он не желает выполнять данное соглашение.
Петр, я, знаете, пытаюсь понять, наши политики, они мудрые, они понимали, что нас обманывают, да? Ой, было же недоверие.
Мне лично складывается впечатление, что была определенная надежда на смену политического руководства Украины в будущем. Была надежда, что эта смена приведет к отрезвлению Киева, к тому, что Киев все-таки будет заинтересован в выполнении соглашений. Однако, к сожалению, Майдан запустил совершенно новое явление в Украине. Это внешнее управление, которое не изменяется при смене лиц на Банковой. И заказчики этого режима в Киеве, они то ли при Порошенко, то ли при Зеленском требовали одного – реванша, милитаризации, противостояния с Россией и переформатирования украинского общества. Причем, давайте тоже скажем честно, далеко не всегда цивилизованными методами. Сколько жертв, не считая там известного Олеся Бузины, унесла вот эта агрессивная политика потворствования бандформированием экстремистских организаций, которых наплодилось и западными спецслужбами, и самими киевскими спецслужбами, и олигархами огромное-огромное количество. Поэтому, к сожалению, мы должны признать, что и Москва, и Минск тогда надеялись на переформатирование киевской власти, особенно после выборов. И я напомню, кстати, под какими лозунгами шел тот же Зеленский.
Ну, он же как президент, извините, мира шел. Он же говорил, что он за все хорошее против всего плохого. Он же как раз и шел не на эскалации, если я все правильно понимаю.
Вот. То есть мы видим, что, в принципе, прогнозы и Минска, и Москвы были правильны в отношении общества украинского, что запрос на мир, на стабильность, на разрешение этого конфликта имеется. Но этот запрос использовали и потом выбросили вместе с чаяниями обыкновенных украинцев просто как предвыборный лозунг, как политтехнологию. Одним словом, украинцев в 2019 году на выборах развели. И Зеленский сегодня это даже более агрессивный радикал и экстремист, нежели его предшественник Порошенко.
Что мы упустили за эти 8 лет? Что мы не смогли сделать здесь и Россия, и Беларусь, и вот те, кто стоят на стороне добра и мира?
Мне лично не хватает того гуманитарного фундамента, в который мы не вкладывались. Мы надеялись на Минские соглашения, но не формировали условно свою повестку дня в Украине. Почему мы это не делали? Мы недооценили наших противников. Мы недооценили тех политических процессов внутри украинских элит, которые там происходили и происходят. И мы в этом плане упустили определенную информационную, коммуникативную связь с украинским обществом. А ведь на самом-то деле мы могли бы это сделать. Я напомню, как это делали в период Великой Отечественной войны. Создавали соответствующие информационные агентства, радиостанции. Причем создавали их из украинцев, которые вещали и на русском, и на украинском языке, и доносили на оккупированных территориях, в том числе западной пресловутой Украины, нашу позицию. И тот же всем небезызвестный писатель-антифашист Ярослав Галан руководил одной из таких радиостанций. Наверное, нам этого сегодня не хватает. Нам не хватает сегодня информационной коммуникации с народом Украины, донесения до него нашей позиции. И это надо делать. Почему? Потому что, судя по тому радикализму и по тем запущенным процессам нацификации, бандеризации Украины, который производит киевский режим, специальная военная операция с поставленными задачами может справиться только после того, как она удалит ту раковую опухоль в виде вот этой бандеризации, которая сегодня имеет место быть в Украине. И это огромнейший, даже не только военный, сколько гуманитарный аспект и задача, которая стоит как перед Беларусью, так и перед Россией. Почему? Потому что любое продвижение НАТО, будь то в Галицию, будь то до уровня Днепра, это для нас неприемлемо, потому что, как демонстрирует Запад, Запад будет из любого клочка сохраненного киевского режима ковать бандеровских реваншистов, террористов и экстремистов по различным лекалам, которые у них террористические были и на Ближнем Востоке, и в среде исламистов различного рода. У них методы имеются, и нам надо это понимать. Поэтому Украина должна переформатироваться, и мы должны максимально все для этого сделать, прежде всего, как я, эксперт, другие наши политологи, социологи, культурологи, журналисты, думать про гуманитарную составляющую оздоровления украинского общества.
Для этого мы и общаемся с вами, записываем программу и пытаемся хоть как-то достучаться до людей, но на самом деле мы как-то действительно упускаем то, что воюют не только пушками, да, и оружием, а среди умов и действительно среди молодого поколения. И эта проблема значительно больше, чем просто отстаивание своих территорий. Мы обязательно с вами еще поговорим и подведем итоги специальной военной операции, даже не итоги, годовщину отметим, начало специальной военной операции, да, поговорим о том, что произошло за этот год, но это будет уже в наших следующих программах. Очень приятно было пообщаться с вами. Петр Петровский был только что с нами в эфире. Белорусский политолог, эксперт Центра Северной Евразии. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Союзный вектор. Из первых уст.